Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами за вечерним богослужением прочитали четвертую заключительную часть Великого Покаянного канона преподобного Андрея Критского. Канона, который, по словам архиепископа Филарета Гумилевского, видного православного иерарха конца 18-го, начала 19 века, относится к числу высоких художественных произведений. Преподобный Андрей Критский на примере многих ветхозаветных событий, многих святых отцов Ветхого Нового Завета обращается к мысли о покаянии. Сам преподобный Андрей Критский, как повествует его жизнеописатель, родился в Дамаске, в Сирии, родился в 660 году, в христианской семье родился, был воспитан в христианской вере. И, как говорят его жизнеописатели, он до 7 лет был немым, не разговаривал. И когда однажды, когда ему было 7 лет, он причастился, он стал говорить. Родители возрадовались этому великому чудесному событию. Это было таким знаменем того, что он будет особенным проповедником Слова Божия. Когда он пришел в возраст совершенный, он удаляется в один из монастырей этой местности, где жили его родители. Затем он удаляется в студийский монастырь. И он принимает монашеский чин, монашеский образ, и с этого момента всю свою жизнь посвящает делам монашеского подвига, аскетизму. Также этот великий святой, известный из его жизнеописания, был одним из отцов, которые опровергали ересь монофилитства на VI Вселенском соборе. Преподобный Андрей Критский составил много канонов, много песнопений, в которых прославляет Троицу, Божию Матерь, прославляет те или иные евангельские события. Но самым знаменитым его трудом был как раз вот этот канон, который воспевается в первые четыре дня первой седмицы Великого Поста, а также в пятую седмицу, в четверг. И этот канон является не только самым знаменитым, но и самым любимым, а также самым большим. Он насчитывает 250 тропарей, не считая ирмосов и стихир. И по сути этот канон является очень таким важным событием, исполнение этого канона является важным событием в уставе Русской Православной Церкви. Этот канон является по смыслу покаянным. Не случайно исследователи вот этого творчества преподобного Андрея Критского говорят о том, что он писал этот канон, составлял, уже будучи глубоким старцем. И не случайно в тропарях канона говорится о том, что я прожил долгую жизнь, как сонни, то есть как спящий человек встает от сна, так и жизнь пролетела, и уже есть возможность подвести некий итог этой жизни, как говорит преподобный Андрей Критский. Сам Андрей Критский прожил очень долгую жизнь и завершил свое земное поприще в 740 году. Он прожил примерно 80 лет. И вот самым ярким таким трудом является вот этот канон. Также тропари, в которых повествуется о личностях Ветхого, Нового Завета, выражают его духовное состояние, покаянный плач. Поэтому не случайно, еще раз повторюсь, этот канон именуется таким высокохудожественным, таким поэтическим произведением. События, о которых говорит преподобный Андрей Критский, события Ветхого, Нового Завета, личности, о которых повествуются в Ветхом Новом Заветах, они имеют личное отношение к жизни преподобного Андрея Критского. Он говорит о том, что эти события имеют отношение также к жизни каждого христианина. То есть Священное Писание – это не какая-то отвлеченная книга, не какое-то отвлеченное учение, нет. А именно Священное Писание имеет прямое отношение ко всем нам. Поэтому не случайно преподобные как раз и указывают на то, что мы должны иметь в своей памяти примеры из Священного Писания, и также соотносить свою жизнь с этими людьми, о которых повествуется в Священном Писании, Ветхого, Нового Завета. И именно эти события, также в Священном Писании, Библии, имеют прямое отношение ко всем нам. Это, конечно же, Ветхий Завет, Новый Завет. Не случайно преподобный Андрей Крицкий говорит о, также, например, о столпе. Два раза, вот в сегодняшней части он говорит о столпе. Впервые, первый раз он говорит о том вавилонском столпотворении, когда люди пожелали создать столб и башню, вот эту так называемую, и достигнуть до неба. И это строительство было, по сути дела, таким проявлением гордости, желанием быть выше или значимее Бога, желанием таким изгнать из своей жизни самопонятие Бога. И вот таким ярким деянием людей было вот это столпотворение, вот это вавилонское строительство башни. Но преподобный Андрей Крицкий указывает о том, что Господь уничтожил вот этот замысел человека, смешал языки людей, смешал не просто наречия, люди не просто не стали понимать друг друга, стали говорить на разных языках. Но здесь буквально говорится о изменении менталитета той или иной группы людей. С этого момента начинается вот именно история разных народов. И это имело причиной само вот это горделивое отношение людей. Люди возымели желание быть выше Бога, значимее Бога. Господь разрушает вот это горделивое намерение каждого человека. Преподобный Андрей Крицкий говорит о том, что и мы также, он обращается к своей душе, говорит о том, что мы также должны искоренять вот эту гордость. Очень часто эта гордость поражает наше сердце. Другой пример – столпа или столба по-русски. Это столб или столб, в который обратилась жена Лота. Когда Господь после явления Аврааму уничтожил Содом и Гоморру за их грех, тяжкий грех, который вопиял к небу. Господь повелевает Лоту, его жене, удалиться из этих городов. И когда Лот, жена удалялись, конечно, Господь повелевает, чтобы не оборачивались назад, бежали из этой местности. Жена Лота, она обернулась и превратилась в соляной столб. Это буквально означает то, что не просто она повернулась в какое-то механическое действие. Нет, в каждом деянии человека имеется духовное основание, тем более в каком-либо греховном деле человека. Эта женщина обернулась вспять, она посожалела о той жизни, какую проводила в этих городах. Посожалела о том, что она лишилась этой возможности жить прежней жизнью. Поэтому никакого раскаяния в ее сердце не было. В силу этого она обернулась, вот превратилась в этот соляной столб. И как также по преданию в первые века христианства в этой местности рядом с Мертвым морем аскеты указывали на некий соляной столб, который был тем самым знаком вот той жены Лота, которая посожалела о греховной жизни и обратилась в соляной столб. Преподобный Андрей Крицкий также, упоминая вот этот яркий пример, о котором повествуется в Священном Писании, он также указывает о том, что этот момент имеет прямое отношение ко всем нам. Конечно, мы впадаем в те или иные грехи, но мы осознаем эти грехи, приносим Богу искреннее покаяние. При этом мы должны иметь произволение больше не впадать в тот или иной грех или избавиться от этой зависимости, от того или иного греха. И не уподобляться жене Лота, дабы мы также можем обратиться в соляной столб, то есть омертветь окончательно. Вот об этом также очень ярко говорит преподобный Андрей Крицкий. Другие примеры – это, конечно же, лестница, которую видел Яков, когда он бежал от гнева своего брата Исава. Эта лестница, по толкованию святых отцов, имеется в виду, лестница имеется таким вот ярким примером, прообразом Божьей Матери, которая соединила в себе божественное и земное, по которой восходили ангелы и восходили, и нисходили. Также преподобный Андрей Крицкий говорит о том, чтобы мы также устремлялись к небу. Да, жили здесь на земле, но имели в своем уме божественное. Неоднократно преподобный Андрей Крицкий говорит о источнике. В частности, сегодня, вот за сегодняшней частью, он говорит о Силуамской купели. Это некий отсыл к моменту, когда Христос Спаситель, это уже новозаветное событие, Христос исцеляет слепорожденного. Он совершает некую такую манипуляцию, делает брение, то есть грязь из плюновения, плюнул на землю, сделал грязь, помазал места, где должны быть глаза слепорожденного, и отправляет его в Силуамскую купель. Этот слепорожденный слушает Христа Спасителя и проявляет послушание, идет на Силуамскую купель, умывается и прозревает. Здесь мы видим всемогущество Божие. Господь делает некое вот действие, совершает некое действие. Но в то же время видим и произволение самого слепорожденного. А также Господь отправляет этого человека в Силуамскую купель умыться, чтобы он имел не только произволение, но и некое действие. Это действие является выражением его внешнего благоговения. Так и мы, дорогие братья и сестры, совершаем пост, посещаем великопостное богослужение, осеняем себя крестными знаменями. Также во время богослужения, великопостного особенного, сугубо, совершаем земные поклоны. Конечно, мы можем задаться вопросом, зачем нам нужны земные поклоны, зачем все это? Может быть, Бога просто в душе, или как очень часто люди говорят о том, что мне церковь не нужна, мне не нужны посредники или не нужны таинства. Нет, именно человек состоит из души и тела. Да, духовно мы стремимся к Богу. В уме нашем имеем мысли о Боге. Но в то же время мы состоим из тела. И вот именно поклоны, осенение крестным знаменем во время богослужения, земные поклоны – это видимое выражение нашего благоговения пред Богом. Это тоже та необходимость, то действие, которое нас приближает к Богу. Как этот слепорожденный удалился, направился к Силуамской купели, что значит еврейского посланный, умылся, и через это видимое действие он начинает прозревать. Так и мы, и пост телесный, и пост духовный, и земные поклоны, осенение крестным знаменем, все это имеет отношение к нашей духовной жизни. И это является, еще раз повторюсь, видимым выражением нашего внешнего благоговения пред Богом. И этот слепорожденный имеет еще другое значение, вот этот Силуамскую купель. Этот слепорожденный далее проповедует о Боге. Даже несмотря на то, когда его пытаются фарисеи, книжники, первосвященники обличить в каких-либо мнимых грехах, он говорит о том, что Христос меня исцелил. Его просят, угрожают ему о том, чтобы он возвел хулу на Христа. Но он говорит о том, что я не знаю, грешник он или не грешник, но я знаю, что от века такого неслыханное было, чтобы кто отверз очи слепому от рождения. Его проклинают, изгоняют из молитвенного общения, молитвенного собрания, из общения от людского общества. Более того, несмотря на вот это внешнее обстоятельство, когда он буквально исторгнут от людей, он возвращается ко Христу Спасителю, исповедует его и преклоняет перед ним колени. То есть также и мы должны быть преданными Богу до последнего. И сама наша жизнь должна быть христоцентричной. Христос должен быть именно тем центром, к которому должны стремиться. Следующий источник – это тот самый колодец, у которого Христос во время зноя был, и к этому колодцу подошла женщина и вопрошала о том, кто он и почему он, иудей, общается с ней, с самарянкой. Христос здесь подчеркивает о том, что колодец, вода – это не просто вода, но и является символом духовной жизни. Именно благодать Святого Духа является символом нашего освящения, символом нашего и залогом нашего освящения и спасения. Здесь Христос в беседе с самарянкой у колодца Якова говорит о том, что реки живой воды потекут из человека, который будет стремиться к Богу. Именно человек, стремящийся исполнять заповеди Божии, спасать не только себя, но и других вокруг себя. Тоже очень яркий пример, который приводит преподобный Андрей Крицкий. Вода. Именно не случайно вода является тем веществом, посредством которого мы входим в общество христианское, рождаемся в новую духовную жизнь, в таинство крещения. Таинства являются в целом также теми священнодействиями, посредством которых мы освящаемся. Вот именно об этом говорит преподобный Андрей Крицкий. Именно об этом благодатном действии каждого таинства Андрей Крицкий и воспевает в каноне, который он составил, и призывает, чтобы мы были причастниками этой воды живой, воды благодатной, то есть благодати Божией, благодати Духа Святаго. И, конечно же, это освящение невозможно без нашего призволения, без нашего стремления. Преподобный Андрей Крицкий, говоря и воспевая о тех образах, которые он приводит в каноне, призывает нас также, чтобы уподобились этим людям и избежали всякого греха. Да, он приводит также отрицательные примеры. Но что называется, мы должны уйти от противного, удалиться от этих примеров и соделать свою жизнь благодатной. И не случайно вот этот канон имеет особую важность, не случайно он исполняется Великим постом. Многие исследователи вот этого канона говорят, почему именно Великим постом? Да, конечно, покаяние. Основная мысль, так поэтически воспевается покаяние, воспеваются прообразы. Еще раз повторюсь, эти образы Священного Писания, о которых говорит преподобный Андрей, имеют прямое отношение ко всем нам. Но почему именно Великим постом? Святые отцы указывают на то, что это связано с трагическими событиями, которые произошли в Константинополе в VII веке. События, связанные с тем, что однажды Великим постом случилось землетрясение в Константинополе, которое было чуть было не уничтожило весь город и жителей. И в разгар землетрясения монахини одного из монастырей города Константинополя вышли на площадь и взяли покаянный канон преподобного Андрея Крицкого и стали исполнять его, петь. И землетрясение не повредило. Да, были незначительные повреждения, люди, большинство, практически все жители остались живыми, и сам город не рухнул. И, конечно же, наши предки по вере, византийцы, усмотрели в этом, с одной стороны, наказание Божие за грех, но в то же время и помощь Божия, которая была явлена вследствие самого покаяния. Как мы вчера с вами говорили на тему Ниневитин, к которым пришел Иона пророк. И они покаялись, исправили свою жизнь, и Господь явил свое милосердие. И уже с VII века, с конца VII века, этот канон исполняется именно Великим постом в память того, как Господь явил свою милость и сохранил жизни многих людей, которые чуть было не погибли от землетрясения. Поэтому не случайно этот великий канон считается Великим постом. Также мы, дорогие братья и сестры, должны прибегать во всяких трудностях и напастях, конечно же, к Богу. не впадать в уныние, как пишет об этом преподобный Андрей Крицкий, и уповать на милосердие Божие, и приносить от души своей искреннее покаяние, какое он воспевал в том каноне, который он написал именно буквально незадолго до своей смерти. Вот смысл великого покаянного канона. Вот значение, какое он имеет для богослужения православной церкви. Вот значение, какое он имеет для каждого из нас. Вот те образы, о которых преподобный Андрей Крицкий воспевает и, конечно же, завершает свой канон преподобный прославлением Бога. Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.